Хочу поприветствовать вас словами апостольскими. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Да умножится. Я начну проповедь с чтения псалма. Псалом 41, буквально с самого начала, два стиха. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Прежде чем я продолжу, мне хотелось бы рассказать вам одну историю. Интересно, что в советское время в Москве, когда синагог, я уже не говорю о христианских церквах, именно синагог было намного меньше, чем сегодня, а евреев в 30 раз больше, чем сегодня, потому что многие выехали. В семье одного человека произошла такая очень серьезная история. Случилось, можно сказать, несчастье. Любимый сын, всеми горячо любимый, действительно надежда и опора, но лучше сказать, надежда больше, потому что все-таки опорой он еще не был в то время. Ну, студент, какая от него опора? Любимый сын, единственный, вдруг стал религиозным человеком, свихнулся. Это действительно трагедия, которую они переживали, потому что все надежды семьи рухнули. Он бы мог стать академиком, а еще лучше товароведом. Ну, впрочем, вы знаете, какие бывают чаяния в еврейских семьях. Но, однако, все идеалы, все ценности, а ценности и идеалы были воспитаны уже советской эпохой, предыдущим ленинизмом, сталинизмом и, в общем-то, всем измом, который следовал после этого, все рухнуло, потому что они не могли совладать с этим происшествием. Как? Наш сын сошел с ума буквально. И вот между ним и семьей легла большая трещина. И более того, между ними пролег настоящий фронт, линия фронта. Началась война, началась борьба за выживание. Поколение отцов, они, конечно, имели сталинскую твердую позицию. Нет и все, и даже разговаривать не хотим. Люди абсолютные атеисты. Но поколение дедов, правда, деда не было, была лишь бабушка, то есть поколение дедов в лице бабушки, она не упускала никакие средства, то есть не была столь категорична, но хотела и желала, и стремилась убедить его всеми возможными способами, что он поступает, по крайней мере, совершенно глупо. Ну, знаете, что может говорить бабушка в таком состоянии? Они там тебе все мозги запудрят. Да что там говорить? Я же вижу, что уже запудрили. Я скажу тебе больше, они говорят одно, а делают другое. Я 10 лет в обкоме на кухне работала, я знаю, какие они. Когда мальчик возражал, бабушка, это же не обком, это синагога. Это как бы разные вещи, она отвечала, все они одинаковые, все одинаковые. Но, видимо, было, что не удалась эта тактика вот такого активного противодействия, не удалась. Ну что ж, она не оставила свои попытки, только лишь сменила направление, сменила вектор деятельности и стала агитировать за разумный подход к вере. Ну, то есть, уже было понятно, что ребенка от веры не оторвать, и она ему говорила, ну, если ты хочешь читать Библию, ну, читай, кто тебе запрещает? Ну, зачем быть фанатиком, объясни мне. Зачем ты так много читаешь? Ты не боишься, что с ума сойдешь? Даже врачи говорят, кто читает Библию, тот сходит с ума. Ты точно можешь сдвинуться головой. Посмотри, как делают другие люди. Обрати внимание, ну, не обязательно же быть столь религиозным. Можно все проще. Ну, ты же знаешь нашего дядю Моню. Знаешь. Он тоже в синагогу ходит. Более того, он известный и уважаемый человек. Там его все принимают, в синагоге он молится, он, знаешь, он кантор. Но в переводе с понятия синагоги кантор означает ведущий певец. Он кантор, то есть тот, кто нараспев читает молитвы, поет песни, а дома, дома он как все люди. Послушай меня внимательно, там он кантор, а дома он как все люди. Кстати, я точно знаю, что ему ничто человеческое не чуждо. Да он и сам говорит, этот дядя Моня. Сколько раз я слышал, он говорит, после выпитой рюмочки, вот я свинину ем, вот я дамочек весьма уважаю. И тут же прибавляет, но когда стою в синагоге и пою за кафедрой, я чувствую, за мною Бог. И вот представьте себе дядю Моню, который по субботам в талисе, это специальная одежда, которую одевает кантор в еврейской синагоге, стоит перед похожим пюпитром или кафедрой, как мы говорим, а на этой кафедре, на пюпитре всегда написано по традиции: «Знай, перед кем ты стоишь». Кстати, бы у нас тоже не мешало написать нечто на кафедре. Да во всех церквях не мешало бы написать «Знай, перед кем ты стоишь». Ну, еще там «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Тоже бы неплохо было для проповедующих. Так вот, «Знай, перед кем ты стоишь». И вот дядя Моня стоит. Глаза закрыты в молитвенном экстазе. Он поет, и причем всеми фибрами души он чувствует, что за ним Бог. Вот вопрос, а что в этот момент чувствует Бог? Как вы думаете? Правильно. Он чувствует, что перед ним, перед Богом, зад дяди Мони. И что очень важно добавить, что когда дядя Моня после служения возвращается домой, чтобы жить, как все люди, куда бы он ни шел, дядя Моня, в своей жизни, куда бы лицо свое не поворачивал и свой светлый лик не обращал, к Богу он всегда обращен тем же самым тылом. Всегда. Книга пророка Иеремии, друзья мои, 7 глава, 23-24 стихи. А текст этот в книге пророка Иеремии говорит, что вы обратились ко мне спиною, повернитесь лицом своим. Это очень серьезное предупреждение, которое Бог сказал через пророка: обратитесь ко мне лицом своим. Удивительно, но большинство людей, я общаюсь со многими, когда речь заходит о Боге, они всегда утверждают, в основном люди неполные атеисты, и говорят, что Бог все-таки где-то есть, есть какая-то высшая сила. Люди чувствуют это, но очень часто поступают, удобнее в жизни поступать, знаете, как некий ребенок. Есть такая детская игра, я сам помню в своем нежном возрасте, как это происходило. Ребенок закрывает глаза, играя с родителями, делая вид, что спрятался. Он прикрыл свои глаза, и не то чтобы он верит, что он действительно спрятался, но он требует, чтобы взрослые приняли эти правила игры. А где же наш Коленька, а где же наш Ваня? А Ваня просто глазки закрыл, и никуда он не девался. Я тебя не вижу, и значит, ты меня не видишь. И люди также играют в некоторые игры. Я повторю, что большинство людей, которых мне приходилось встречать, людей неверующих, они не отрицают присутствие божественной силы в этом мире. Обычно фраза звучит такая: «Ну, Бог должен быть в душе. Бог должен быть в душе». «Откуда вы знаете?» – говорят люди, причем уже с некой горячностью. «Главное в душе верить. Вы же не знаете, что у меня в душе, и не лезьте туда. Бог у меня в душе». Хотя мало кто объяснит, что сие означает. Другая категория людей утверждает, что да, мы согласны, есть Бог. И Бог – это не что иное, как высший разум, который управляет всем. Ну и зачем нам о нем думать, если он высший, он сам о себе пусть думает. Главное, чтобы ничего при этом не требовал. И куда ни повернешь свой взгляд, видишь, что богов-то много. С маленькой буквы. Богов много у людей в этом мире, причем они очень практичны, миниатюрны и компактны. Такого Бога можно иметь где-то в душе, непонятно только в каком месте конкретно, в каком закоулке этой души. Его можно иметь за собою, за своей спиной, Некоторые даже умудряются в кармане иметь такого Бога, верят, что Бог обязательно сделает то, что они просят. Никогда не забуду, как в Америке в одной из церквей выступала гостевая хоровая группа как раз вот из этого народа, о котором я говорил. И бабушки пели разные песни, в том числе и христианские. Я был удивлен, думаю, надо же, вот старушки, верующие в Бога, но меня предупредили. Нет, это пришли гости, только лишь руководительница их верующая. Ну, в доме престарелых собрала бабушек, и они стали петь евангельские гимны. И после проповеди, моей проповеди, я подошел к одной женщине, еврейке пожилой, явно понимаю, что она хочет что-то мне сказать. И она говорит: я очень благодарна вам за проповедь. Мне очень понравилось, очень. Но должна вам сказать, я в Бога абсолютно не верю. Абсолютно. Но Он так мне помогает. Так мне помогает. Всякий раз, когда прошу о помощи, Он мне помогает. Но я вам признаюсь, я неверующая. Конечно, мне нечего было сказать ей в ответ. Потому что я понимал, что-либо сказать уже, наверное, поздновато слышать. Потому что сам абсурд звучал в этих словах. Для нее Бог был тот, кто живет в ее кармане. Когда нужно, достал, когда нужно, воспользовался, а если не нужно, закрыл, спрятал и не видно. Или за спиной, который ничего не требует. Но вот когда людям начинаешь говорить о Боге не как о психологическом явлении, не как о принципе каких-то закономерностей и устройства жизни, а о том, кто сотворил вселенную, небо и землю и человека, тот, кто имеет план и цель для каждой человеческой души, тот, кто имеет миссию и предназначение для нас, тот, кто дал уставы и даровал заповеди, не всегда понятные нашему уму, но без которых мы не можем жить, потому что жизнь заключается в Слове Божьем. Когда говоришь о таком Боге, тебя называют мракобесом. Лицо. Мы сказали о лице, о том, чтобы хорошо повернуться бы к Богу лицом, а не спиной. Хорошо бы действительно обратиться всем сердцем. Лицо в нашем понимании – это наша фронтальная часть. Интересно, что в еврейском языке оно происходит от корня внутреннего содержания человека. Обратиться к Богу лицом – это не физическое действие, как мы думаем. И встать перед лицом Божьим – это тоже не физическое действие. Это более глубоко. Это внутреннее открытое состояние. Вот почему мы говорим, что наши лица часто отражают то, что внутри происходит. Наши физические лица. Мы можем иметь что-то скрытое, а на лице носить маску. Мы можем пытаться жить так, как будто бы Бог видит только нашу физическую оболочку, но мы знаем, что это неверно. Мы знаем, что тот настоящий Бог не стоит за спиной. Он проникает, как сказано, до глубины человеческого естества. Он знает то, о чем мы думаем, даже прежде, чем мы подумаем. Он знает и видит все. Но люди бегут от Его лица, а на свое лицо одевают маски. Почему? Потому что написано в Слове Божьем, что изначальная встреча с Ним, она всегда суд. Если сердце человеческое нечисто, то суд, сказано еще в книге Исход, «Предстаньте перед лицо Божие, ибо Он услышал ваш ропот». Иезекииль, 20 глава, говорит о том же практически, 35 стих и далее. «И приведу вас в пустыню, и там буду судиться с вами лицом к лицу, лицом к лицу, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета». Когда мы говорим о суде, что встреча с Божьим лицом – это суд, это не всегда осуждение, Божий суд не всегда осуждает, но через Иисуса Христа мы знаем, что человек – на этом суде, при встрече с Богом, признающий, снимающий свою маску, может получить исцеление, прощение своих грехов и оправдание. Такого человека суд оправдает не потому, что не найдет в нем недостатка, но потому, что за него заплачено драгоценной кровью Христовой. Псалмопевец говорит следующее: «А я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Оказывается, узреть лицо Божие в самом глубоком этом смысле, понять внутренний замысел, прикоснуться к изначальному, к тому, от кого мы, к кому мы уйдем, независимо от того, верим мы или нет, Он знает, Он видит, и Он все равно есть, и нам предстоит расстаться с этой земной жизнью и встретиться пред Его лицом, и будет суд. Но каков суд, каково Его решение, зависит от того, с чем мы приходим сейчас. Давид говорит: «А я в правде буду взирать на лицо Твое». Пробудившись, когда пробуждается душа, это говорится о пробуждении, и правда – это праведность, стремление человека жить по Слову Божьему. Сказано: «Праведный будет жив верой». Слава Богу! Верой во что? Или в кого? Многие люди говорят: «Я верю в существование Бога». Мы об этом уже упоминали сегодня. Мы упоминали о том, что для многих это высшая сила, высший разум или то, что есть в душе, какое-то ощущение борьбы совести с самим собою. Но апостол Павел заявляет нам следующее. В послании к евреям говорится очень ясно в 11 главе. Написано: «А без веры угодить Богу невозможно». Слава Богу, что это так, что нужна вера. «А без веры угодить Богу невозможно», 6 стих, «ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Сильно? Основание, без сомнения, но еще дополнение. Мало верить, что Бог есть, и что ищущим Его Бог воздает. Смотрите, мы часто пропускаем этот стих. Человек говорит: «Я верю». Но вера выражается в том, что человек ищет Бога. Бог воздает только тому, кто ищет Его. Только тому, кто обращается лицом, а не спиною к Богу. «Воздает» означает «дает и земные блага, слава за Его милость, но самое главное – жизнь вечную», которая действительно часто уходит из нашего поля зрения, потому что мы земным все озабочены. Без веры угодить Богу невозможно. Но ищущий Бога получает воздаяние. Ищущий – тот, кто в вере. Ищущий – это вера в действии. Ищущий – это познание Божьей воли, сокрытой в Его заповедях. Слава Господу! Исход – 23 глава, 15 стих. «От имени Божия говорится: да никто не является пред лицо Мое с пустыми руками». Что означает сие? О пожертвованиях ли только идет речь? Написано в псалмах: «Вы приходите ко Мне, а руки полны крови или нечистоты, или они вообще пусты, в них нет ничего. Ты ничего не принес, не представил пред лицо Божьего». Почему? Потому что руки – это наши дела. Руки означают в Слове Божьем дела. Все, что мы делаем, делаем делами. Как мы можем прийти пред лицо Его ни с чем? Пустота. Об этом и говорится. Ты взвешен на весах и найден слишком легким. Страшные слова. Ты взвешен и найден слишком легким. Левит 19:30-7. «Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои и исполняйте их. Я Господь. И не свергнет вас с себя земля, в которую Я веду вас жить». Не свергнет. Сама жизнь, та основа, которую Бог нам дает, желает дать, тот план, о котором мы говорили, что предназначен для жизни, он не свергнет нас с себя. Все исполнится, только написано: «Не поступайте по обычаям народа, который вокруг тебя, которые делают страшные дела, ибо все это они делали, и Я вознегодовал на них». Сказано: «Соблюдайте уставы», означает принципы духовной жизни, и «исполняйте заповеди». «Соблюдайте» означает «храните в своей душе». «Исполняйте» означает «делайте». Сколько горю, царю Давиду принесли идолопоклонники, которые с презрением отзывались о заповедях Божьих. Но Давид еще более укреплялся, чем более раскрывался вокруг мир. Давид укреплялся в Господе. Он так и говорит, вот его слова: «Благ и благодетелен ты, научи меня уставам твоим». Царь говорит, не чета никому из нас здесь. Великий человек, великий воин, человек силы и мудрости от Господа. Гордый сплетает на меня ложь. Я же всем сердцем буду хранить повеления твои. Слава Господу! Какие замечательные слова! Псалом 118, еще один стих, 86. «Все заповеди твои истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне». Смотрите, полная убежденность, что Бог придет на помощь, основание этому. Не как у дяди Мони, живу как все, но когда пою в синагоге, за мною Бог. Нет, здесь лицо Давида перед лицом Божьим. Вот почему Давид, царь, говорит удивительное слово, которое и мы сегодня прочитали в самом начале. «Жаждет душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь пред лицо Его». Снимем же с себя всякие маски, братья и сестры. Дай Бог нам сегодня это пережить и обратиться к Господу. И написано, Он презрит на нас светлым лицом Своим, обратит лицо Свое на тебя и дарует тебе мир. А что еще нужно в жизни? Аминь.